Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Мир вам, дорогие наши друзья, наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гиг и атаку культуры. Сегодня 30 декабря, поэтому всех с наступающим Новым годом, всем всего самого наилучшего. И я даже не знаю, хочется пожелание как-то запаковать в тему сегодняшнего нашего разговора. Я не знаю, мира вам в общении с роботами, дорогие друзья. Давайте вот так я это все подведу к сегодняшней теме. Сегодня на повестке дня у нас эпичный, драматичный, слезоточивый и очень искренний фильм, который сначала был скептически воспринят публикой, но потом неожиданно стал ошеломительно успешным с точки зрения кассы. Ну, хотя, почему неожиданно? Каждый зритель, который посмотрел этот фильм, не мог остаться равнодушным. Ну, разве что, если он на самом деле не робот, у которого нет либо там сердца, либо мозга, либо души. Мы сегодня говорим об очередном успехе компании DreamWorks, о фильме «Дикий робот», «Wild Robot», который вышел на экраны 26 сентября 2024 года и, скорее всего, в ближайшем будущем заберет себе тонну наград. Наконец-то и мы на «Гиг-зоне» до него добрались, и уж кому, как не нам, говорить по поводу сюжета «Дикого робота». Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин. Наша ведущая, наша главред, это Оксана Куропаткина. Привет, Оксана, и тебя
привет.
С наступающим.
И тебя.
С наступающим, да. И наш гость, замечательный аниматор, мультипликатор, пропагандист здоровой и хорошей анимации, анимационный блогер, преподаватель анимации онлайн-школы animationschool.ru, Антон Прошин, более известный пользователем как блогер Катаут. Антон, привет, и тебя снова с наступающим. У тебя замечательный свитер, Антон.
Я постарался соответствовать духу этих предновогодних праздников, как только мог. Всем привет, спасибо, что позвали. Давайте общаться.
Настолько у меня не новогоднее настроение, что я даже забыл про свой новогодний свитер, который надеваю каждый Новый год. Блин, вот надо исправляться. Может быть, сегодняшний разговор меня наконец-то вытащит из этой апатии предновогодней. Кстати, обязательно подписывайтесь на нашего уважаемого гостя во всех соцсетях, на его телеграм-канал, его ВК, его ютубчик. Катаут в одно слово, C-U-T-O-U-T. Найдете.
Ты только хуже сделал, мне кажется.
Да, хорошо. Ладно, катаут. Попробуйте вбить на английском в одно слово. Прежде чем мы пойдем дальше, я напомню всем нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что наша передача существует исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки. И вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев. Я сегодня узнал то, что мы, оказывается, и на Ютубе, оказывается, выходим в эфир, а я смотрел всегда комментарии только в ВК. Короче, если вы хотите, чтобы я вас увидел, заходите в ВК и там в ВК комментируйте. Вот, а мы трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами, обсуждениями гик-атака культуры, а не переходить в другие профессии, например, в, не знаю, роботехников. Хотя это, конечно, было бы очень интересно. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Итак, мы сегодня обсуждаем «Дикого робота», и я в первую очередь хотел бы, конечно, спросить у Антона его взгляд на человека, который перемалывает огромное количество мультипликата в связи со своей деятельностью, либо сам его создает, либо приходится отсматривать. Антон, вот я помню, ты писал такой достаточно подробный пост про «Дикого робота», но хотелось бы вот тоже от тебя услышать сейчас вживую какую-то реакцию на «Wild Robot».
Ну, на самом деле я... как ты выразился, перемалываю не так уж много фильмов и так далее, потому что тут уже профдеформация, мне довольно тяжело что-то смотреть анимационное. После того, как что-то анимационное я делаю ежедневно, десятки часов подряд. Но мне всегда нравится следить, по крайней мере, за главными премиями. То есть, все, что выходит, я смотрю, но, как правило, это кусками что-то, кусками какими-то, чтобы просто иметь представление о том, что... выходило. Но у меня есть такое развлечение ежегодное, как следить за, как минимум, Оскаром. Вот эта вся история угадывания народные развлечения с угадыванием победителей, поэтому как минимум там главных номинатов я всегда смотрю, самых и короткометражных, и полнометражных, поэтому у «Дикого робота» довольно большой был рекламный охват, все о нем писали, говорили и так далее, так что мимо пройти было довольно сложно, поэтому как он вышел, я сразу же через 2 месяца посмотрел его. Мне очень, если честно, офигенно, круто сделано. Во-первых, это очень красиво. Там половину кадров можно распечатывать и вешать, и любоваться. Красиво очень. Особенно какие-то пейзажные планы. Это просто вообще что-то с чем-то. То, как это двигается, потрясающе сделано. Анимация животных и всего, чего можно санимировать и задвигать. И сама история тоже показалась мне хороший. Просто я пытаюсь в голове прокручивать комментарии негативные, которые я слышал, какие-то претензии к истории, но у меня на самом деле при просмотре, вот если тебя захватывает, нет никакого желания искать какие-то сюжетные дыры, какие-то там странности в характерах персонажей и далее. Я смотрел на одном дыхании, ревел большую часть фильма, мне кажется, потому что я не знаю, кем надо быть, насколько не иметь сердца, чтобы смотреть там и не реветь, как минимум в паре моментах уж точно. Поэтому, не знаю, юмор для меня сработал весь, там, каждая шутка, каждый гэг. Все, что должно выжимать слезы из меня, выжимало эти слезы. Поэтому с удовольствием смотрю, с удовольствием всем рекомендую и жду продолжения, благо режиссер сказал, что уже работа над сиквелом уже началась.
Да, это вот, кстати, интересно, что Wild Robot — это же экранизация изначально книги детской. Ну, книги, как детской. Да. Здесь вот прям слово «детский» как-то все время надо так аккуратно использовать, потому что, наверное, уже нехорошая сложилась тенденция. Когда говоришь «детский» относительно западной литературы, то можно наткнуться на все, что угодно. Либо на какой-то прям совсем детсад, либо на что-то, что-то очень...
Я бы сказал, что это семейная история.
Да, особенно для матерей. Вот прям в первую очередь. Или... Хотя, кстати, я сейчас понял, что мы очень мало видели отцовских фигур в «Диком роботе». Это прям... Это я только сейчас до меня что-то дошло, потому что я не помню как бы роли отца. Там есть как бы приемный отец в роли... Лис в роли приемного отца, причем очень такого странного, которому тоже приходится пройти воспитание. А там есть как бы вот этот вот селезень, который... отчасти воспринимается как немножечко чуть-чуть обезумевший, особенно с точки зрения стаи. А вот так, прям вот отцовской фигуры там нет, что удивительно.
Ну, я бы здесь встряла. Мне кажется, что главная отцовская фигура — это тот, кто учит гусенка летать.
Ну вот да.
Вот, а, то сокол. Есть это, я бы сказала, прямо очень традиционно сделано, то есть DreamWorks в этом отношении довольно консервативен. А мать — это та, кто дает жизнь, ну, забрав ее, правда, в случае с Росс, но тем не менее, дает жизнь и заботится. А отец – это тот, кто помогает отпустить в самостоятельную жизнь. Там же, кстати, показано, насколько страшно Росс просто так отпускать гусенка. И при всем желании ей не удается научить его летать. Но она находит эксперта, которому она это доверяет. То есть слияние – это по части матери, сепарация – по части отца. Так что здесь все хорошо.
Хрена ты загнула, Оксан. Я
чуть... Вы копаете настолько глубоко.
Я что-то не ожидал.
Я не думаю, что так глубоко было заложено вообще авторами этого произведения.
Но так получилось, во всяком случае.
Но тем лучше. Мне кажется, что если произведение оставляет за собой массу пространства для интерпретации, то значит... Фильм удался. Каждый там может найти что-то близкое себе.
Вот заканчивая мысль, что это экранизация литературного произведения, стоит отметить, что там еще как бы две книжки есть в этой серии, да. Которые вышли причем до экранизации. Интересно посмотреть, какой бум на саму книгу был потом впоследствии в продажах, потому что книга стала неожиданно мерчом после выхода фильма. И интересно, как бы будут ли браться за дальнейшие экранизации. Хотя на самом деле, в принципе, выглядит история вот законченная благодаря как раз тому, что она начинается как будто из ниоткуда. И мы ничего не знаем про этот мир, мы не понимаем, что там происходит, мы не знаем ничего про внешний, мы его достраиваем только исключительно из своих каких-то предположений и намеков, которые есть у нас в произведении. И он заканчивается точно так же, как бы не показывая внешний мир, какой он там на самом деле. Но есть какая-то ферма полукосмическая, такая вся роботизированная, есть какие-то злые роботы, есть какая-то организация, ну как бы, ну и все. Вот, а вся история-то вот она случилась здесь.
И... Да, мне кажется, вообще не про это. Мне кажется, там отселили людей просто, чтобы объяснить зрителю, почему нет людей. Все. Больше незачем это не было нужно. И мне вообще кажется, что этот фильм имеет все шансы на то, чтобы стать классикой, которую будут пересматривать условно, как традиционно что-нибудь мы пересматриваем ежегодно. Это история, которую можно собраться всей семьей, посмеяться и поплакать, и вспомнить и так далее. Судя по кассовым сборам, нет шансов не увидеть продолжение. С такой кассой обычно студийные боссы делают продолжение в любом случае, независимо ни от чего вообще. И да, там простора для продолжения, приквелов и прочего, там еще уйма. Очень, при том, что все персонажи, даже второстепенные, имеют характер яркий, свою индивидуальность. Там можно и про Лиса отдельно снять, и про кого угодно, и про Бобра сериал сумасшедший, что угодно. Тут уже все будет зависеть от реакции зрителей, насколько... вширь распространится этот фильм, сколько у него будет фанатов и так далее, каков будет спрос. Что?
Здесь, знаешь, вот удивительно, почему вот эта дихотомия роботы, робот и звери, и никаких людей. То есть почему оно так? Ну, то есть как бы они все очеловечены максимально, но самих людей почему-то убрали.
Ну, это же очень выразительно, когда... Ну, это тоже архетипичная история, когда что-то изначально неодушевленное через любовь приобретает какие-то личностные характеры и так далее. Это тот же самый Буратино, тот же самый прошлогодний про робота, как фильм?
Мечты робота, да, он назывался. Мне очень удачно повезло, что я посмотрел «Мечты робота» и «Дикого робота». Вот и прям друг за другом они у меня буквально с шагом в 10 дней произошли.
Ну, вот насколько мне понравился «Дикий робот», настолько же мне не понравился «Мечты робота».
Да? А, кстати, он тебе почему не понравился?
Не знаю. Во-первых, я не люблю произведения, в которых либо отсутствует чувство юмора, либо оно плохое. Там, ну, сделано в плане те гэги, которые были, но это такое, знаешь, страдающий Геральт, знаешь, мем, где дед улыбается, но видно, что ему плохо. Вот с таким лицом я смотрел. Ну, и там полфильма, если убрать, вообще в этой истории ничего не поменяется, поэтому как короткометражка было бы потрясающе, на мой взгляд, как полнометражка. Но, опять же, лично мое субъективное мнение, я ни на что не претендую, поэтому...
Они же, на самом деле, действительно, у них параллель прослеживается. То есть, как во многих вещах, что в «Диком роботе», что в этом.
Да.
Здесь немножко...
То, что бы... это очень большой контраст, во-первых, между живой природой и объективной какой-то неживой природой, какая-то железяка. И тем более контраст с тем, что эта железяка в итоге приобретает эмоции, начинает... любить вот это все. Это просто как художественный выразительный прием, на мой взгляд, всегда работает очень здорово.
Ну, причем как будто она начинает любить-то раньше всех, по сути, Рос. То есть ее, ну, если утенка как бы буквально синдром утенка, то Рос открывает в себе любовь, вот эту вот всепрощающую, жертвенную и так далее, раньше вообще всех, кто, казалось бы, в этом вот. Но, с другой стороны, здесь, как бы, да, она попадает в мир, где, типа, убей или будь убитым, как бы, и дальше здесь мы начинаем еще, можно, в Undertale туда закопаться, как это там работало, и что любовь, она всепобеждающая. Вообще-то интересно, что на Западе эта тематика, она, ну, видимо, какая-то прям очень стала остро востребованная. То есть что-то там прям люто не хватает.
Ну, и я бы еще добавила, что для Криса Сандерса, мне кажется, эта тема лично очень важна. Судя по тому, что именно он сделал «Как приручить дракона», тоже очень популярная франшиза. И, кстати, один из наших самых лучших и успешных эфиров, который прямо на одном дыхании был проведен, он же, насколько я понимаю, приложил руку к «Лило и Стич». Это прямо тоже уже классика. И из последнего тоже мы поэтому... его произведению делали эфир, это «Семейка Крудс». То есть для него лично эта тема важна. Но в «Диком роботе» даже, мне кажется, визуально и тематически, и сюжетно есть переклички с «Как приручить дракона». И, кстати, финал «Как приручить дракона», когда главный герой понимает, что драконов нужно отпустить, что опасность, она будет всегда, и поэтому лучше уж расстаться с друзьями, чем подвергать их опасности, ровно то же самое мы видим в «Диком роботе», когда Росс понимает, что друзей подвергать опасности постоянно нельзя, что она сохранит о них память здесь, в сердце, ее никто не заберет, но важно, что она уходит, чтобы никого не подставлять.
Сложная фраза была несколько лет назад мною услышана, я очень долго ее переваривал, что настоящая любовь — это не когда ты говоришь «ты мне нужен» там, или «ты мне нужна», а настоящая любовь — это когда ты говоришь «я тебе нужен» и «я тебе нужна». И потом я как-то, у меня еще, знаешь, мысль зацепилась, я подумал, что фраза «я тебе не нужен» и «я тебе не нужна» — это тоже очень острое проявление любви, когда ты в какой-то момент да. можешь понять, что как бы, без тебя лучше. И no. сложные вещи, через которые надо пройти. «Дикий робот», да, безусловно, кассовый успех, потому что при бюджете, ну, небольшая такая для тех, кто не особо внимательно следит за индустрией, не, там, не задумывается по поводу того, как бюджеты работают на Западе. Когда мы смотрим с вами потраченные суммы на производство какого-то кино и приобретенные, да, там, заработок, бокс-офис, как это называется-то по-русски, кассовые сборы, то успешным считается, когда было не только покрытие потраченного бюджета, но оно было умножено на 2, и mm-hmm. плюс еще где-то 50% этой суммы, вот тогда успех считается, что был кассовый успех.
Да, потому чтобы как минимум в 2 раза сборы должны превышать производственный и маркетинговый бюджет. Это только чтобы в ноль выйти.
И вот здесь
но надо... там в «Диком роботе» во сколько? Что 80 бюджет и 300 с чем, под 400 миллионов сборы, поэтому они заработали точно, мне кажется.
Да, поэтому это в 2 раза, и это точно такой же замечательный успех, как у «Кота в сапогах», «Последнее желание», которое тоже было очень там, громким успехом для DreamWorks. Там они потратили побольше и заработали побольше все-таки.
Ну, да.
Но интересно, что, в принципе, вот эта картинка DreamWorks, которая создана, вот это вот смешение 3D-шки и акварели, очень чувственные, очень классные, очень mm-hmm. проникновенные, уже которые у них, повторяется, 3-й фильм, получается, подряд. Ну, Bad Games немножко по-другому это работает, но, тем не менее, там тоже вот это вот обрисовывание 2D поверх 3D, оно тоже присутствует. Оно, они вот как будто нашли какую-то, знаешь, золотую жилу, типа мы будем делать вот так, мы не будем стараться, как Дисней, делать гиперреализм, ну его нафиг, короче, вот это вот все попытка мультяшность насадить в какую-то естественную физику и так далее, мы сделаем по-другому, мы будем сверху наяривать красивые краски и прям делать это все акварелькой, чтобы было ощущение вот этого вот, знаешь, такого импрессионизма легкого. И это работает, и удивительно, что это стоит, по сути, дешевле, чем производство Диснея.
Ну, слушай, я вообще не уверен, что в этом есть какая-то глобальный плюс. Ну, типа, если бы они сделали вот точно тот же самый фильм, только без добавления 2D, ну, ничего бы не поменялось, на мой взгляд.
Ты думаешь? Да. Подожди, вот вспомни просто самые такие яркие и щепетильные моменты, животрепещущие, которые пробились на слезу. Там же вот это вот все буйство красок, которое сопровождает...
Ну, это один из элементов, который работает на достижение таких эмоций, но вообще, на мой взгляд, далеко не самый главный. Безусловно, это выделяется, но не прям так сильно, что прям ну, невероятно. Это однозначно делает более живой картинку, более живописной, 100%. Но я бы не сказал, что вот из-за этого что-то там... Оно естественное трогает. Случилось. Да, история трогает. Оно сделано круто, оно срежиссировано круто, написано, поставлено. По крайней мере, большая часть фильма. Не знаю, какой у тебя план на этот стрим. Там дальше хочется обсудить то, что людям не понравилось в этом фильме. Что мне много писали.
А давай, да. Что не нравилось? Что тебе писали?
А все вот говорят, что вот до момента, как этот гусенок улетает, все круто, вообще супер на 100%. А потом, когда возвращается Вот злой робот прилетает, там все крушить, громить, когда там они начинают сражение вот это финальное и все прочее. Вот это людям вообще не понравилось, типа пришито как будто белыми нитками. И людям не понравилось то, что в конце вот этот хук, который вставлен либо как то ли для того, чтобы сделать задел на сиквел, либо типа, что она ушла, если она так билась. Чем я вообще, ну, мое мнение с этими всеми комментаторами вообще не согласен. Потому что, ну, блин. А мне больше проблем вызывает то, что они как бы заявили то, что они показывают дикую природу вот без прикрас. Вот эти там оторванные головы вороны. Когда лис живого краба поймал и сварил живого и съел. И даже я такой, о, ничего, нормально. Вот так. Потом детям после кинотеатра объясняют, что там случилось вообще.
Это воздух выходит из них.
Да, они заявили, вот типа, мы показываем дикую природу, нифига себе, вот так. Там и деревом это гнездо бедное уничтожили со всеми обитателями. Но потом вот это начинается история, когда они все собрались в одной хижине, такие, мы не будем друг друга жрать, давайте вот какое-то время, я сижу, ну нет, вряд ли, вам, ну, на мой взгляд, надо было изначально либо делать сказку-сказку, как они и сделали, в принципе, потому что вот эти все говорящие животные, которые потом собрались в одном месте и договорились, там, не знаю, волки с зайцами, что они не будут их есть, ну, так. Либо надо было как-то вот эту нить натуралистичности живой природы продолжать. Но, на мой взгляд, там тоже рейтинговая комиссия могла бы возражать, если бы сильно явно показывали все прекрасы жизни.
Но они первую половину фильма не имели претензий, а вторую половину фильма имели претензии. Видишь, они, видимо, так поделили.
Ну да, но у меня, ну, честно, конечно...
Крис Сандерс сказал, типа, вы полфильма, вы меня не трогаете, ладно?
Да, да, я делаю то, что мне нравится, а потом вторую половину чисто показывали комиссии, чтобы они только ее смотрели.
Да, первую быстро доделываем, поэтому, да, давайте вы вторую половину посмотрите. Не, знаешь, у них, наверное, спор был такой, он типа сказал, типа, давайте полфильма я, короче, полностью режиссирую, вторую половину вы там как продюсеры думаете, и потом посмотрим комментарии критиков. И все такие, типа, что за... Соответственно, все зрители такой, что за ерунда начинает происходить после того, как он улетает. И Крис Сандерс такой, вот, видели, видели? Вот не надо трогать меня, потому что когда я делаю что-то...
Скорее всего, так и было, Олег. Как в воду глядишь, мне кажется. Но я отчасти согласен. Вот эта вся история, когда возвращается злой робот, который появился там уже в самом конце, которого не было до этого, и... Ну, как будто так сильно пофиг, но вот эта история вся в концовке с этой эпичной битвой, ну, как будто, не знаю, притянуто немного. А в конце, на мой взгляд, супер все логично, даже если это было бы без задела на сиквел, ну да, робот жертвует там своими чувствами и уходит для того, чтобы спасти там этих животных, которые стали ей дороги, по-моему... Вполне супер нормальная история и логично выглядит в формате этого фильма. У меня к этому вообще нет претензий. Ну, а в конце просто подвели к тому, что, ребята, продолжение следует. Ну, я хорошо, жду.
Антон, и заодно да. все, кто нас смотрит, вы там в комментариях напишите. Антон, какое у тебя отношение к роботам?
Интересный вопрос. Очень боялся робота из «Ну, погоди», вот которого все боялись, я тоже сильно его боялся. Отвратительный. Да нормальное отношение к роботам. Пока они еще не заменили аниматоров, я роботов уважаю.
Ну, то есть, я просто все это к тому, что какая-то тема, вот знаешь, кибернетики и взаимоотношения с роботехнологиями, она становится все более животрепещущей для публики.
И как будто... Мне кажется, вообще ничего в этом фильме не выглядит как что-то повесточное. Я не знаю, когда само произведение литературное было написано, но оно же тоже, наверное, когда-то, ну, не прям вчера.
Ну, 16-й год, да, когда, ну, в общем-то, еще...
Ну, слушай, про роботов еще кто писал, в какие века и так далее. Вообще не вижу никакой проблемы. Здесь же совсем про другое все. Вообще не про роботов. Типа робота можно было заменить на человека, просто бы пропала вот эта история дополнительно. Что-то неживое обретает эмоции, любовь и так далее. Но в целом там можно было какого-то человека туда засунуть, какого-нибудь странного ученого, который там... у него есть аппарат, с которым он общается с животными, и там все то же самое, он спасает. Ну, условно.
А вот, кстати, ничего... не знаю. Может быть, и не работало бы.
Мне кажется, что здесь правда важно, что это робот. Она же и ошибки делает очень роботские. Почему это смешно? Потому что она, как робот, воспринимает буквально сказанные ей команды. Прикольно, как гусенок подражает роботу. Вот, как он начинает разговаривать, как она. На этом работает, мне кажется, и юмор, и важная часть сюжета. Не только неживое становится живым, но и, мне кажется, важная мысль, что искусственный интеллект очеловечивается. Самый же главный страх вокруг искусственного интеллекта, насколько я понимаю, связан с тем, что роботы нас всех поработят, захватят, и отсутствие эмоций, эмпатии станет естественным. То есть человек будет вынужден скорее под роботов подстроиться. А здесь получается наоборот. То есть они для чистоты эксперимента вообще людей убрали. Вот, но робот стал как человек. У него родились эмоции. Я такое помню в японской анимации в 90-е годы. По-моему, они первые подняли эту тему, поскольку у них нету этой христианской установки, лежащей в основе культуры европейской, что человек, он венец всего, и робот – это только обслуживающий персонал. Японцы-то к этому спокойнее относятся, то есть для них это просто живые существа. Живые существа должны приносить пользу и встраиваться в общество. Поэтому они безо всяких проблем своих роботов встроили куда нужно. Вот. А здесь в европейской, американской анимации это только еще проявляется и пробуждается. И мне кажется, да, важно, что не все не роботизируется. То есть все делаются, не все делаются такими, как Роуз, а Роуз обретает эмоции, чувства такие же, как у живой природы. Не роботские роботизированные животные, а дикий робот. Там же прикольный момент ближе к концу, когда Роуз говорит о себе: «Я дикий робот». И она очень показательно вместе со всеми говорит: «У-у-у». И, кстати, она же постепенно становится все больше и больше похожей на живую природу. То есть у нее даже этот мох начинает расти. Вот. И несмотря на то, что ее в конце там почистили, облагородили, вот, сердце, о котором она говорила, что это не достанут, оно в ней остается. То есть мне кажется, это вот прямо очень важно для них, для создателей.
Да, я в самом деле держусь.
Я только сейчас
это понял, невозможно, что... правда. Вот это смотреть, когда он там летать учится, и вот эта песня. Вот эта песня на Оскар номинирована тоже.
По-моему, да.
Но это же вообще не... Ну, так нельзя же делать. Ну, ты смотришь, ты... Ну, как, а когда они прощаются, ну, это же вообще кошмар какой-то. Когда он улетает. Это что такое? Так нельзя. Мне 33 года скоро будет. Я сижу, реву перед телевизором. Это зачем?
Надо заметить, я только сейчас понял, что Росс, она же, у нее дизайн — это отсылка к роботам из этого летающего замка Лапута, как он назывался.
Да, точно.
Когда там точно такая же забота вот о птичьем гнезде, вот это вот вытягивание рук, наверное, это где-то на подкорке, на подсознании. Хотя, учитывая, что они, ну, как бы не скрывают то, что они Миядзаки восхищались, может быть, это как раз такая прямая.
Так создатель же прямо сказал, что у него Мане в декорациях леса Миядзаки, так что здесь это сказано прямым текстом.
Как хорошо, что мы читали одну и ту же статью.
Что-то брать у Миядзаки, мне кажется, вообще не зазорно.
Когда уже Нарштейн дойдет до западной публики? А то они его любят, а как-то не лезут все с ежиками в тумане.
Ну, давай сравним.
Среди Wild-робота шел ежик в тумане и звал кого-то. Вот там прямо.
Ну, давай сравним, сколько фильмов Миядзаки выпустит.
Просто когда Нарштейн говорит то, что долго будет делать мультфильм, он реально долго делает мультфильм, а Миядзаки взял, сорвался зачем-то этого мальчика.
Да, Миядзаки врет постоянно, он постоянно говорит, это мой последний фильм, потом еще 50 фильмов делает.
Ему просто день... Мне кажется, он нарочно, он, знаешь, узнает, когда Нарштейн собирается релизнуть Шинель, наконец-то, и вот прям за день до того, как должен быть релиз, он неожиданно говорит, типа, вот, у меня новый мультфильм. И Нарштейн такой, да ё-моё.
Очень странное соревнование, которое понимают только они двое.
Ну, вот как старые друзья, живущие, на самом деле,
они прям, через они границу. Прям, они прям друзья? Или Нар... они просто...
Ну, Миядзаки приглашал Нарштейна для анимации двух проектов, если не ошибаюсь. Они вообще как друг с другом вроде как переписываются иногда.
Mm-hmm. Нарштейн сказал, это... мне некогда, я это не
Да, я Шинель делаю. И Миядзаки обиделся. Вот. Оксан, сюжет существа из «Не от мира сего», который приходит и пробуждает любовь, и после этого все еще читают книгу об этом существе из «Не от мира сего», и говорят то, что обязательно вернется, обязательно придет снова, и наступит снова добрый мир. Почему, несмотря на вот эту очевидную отсылку к одному из самых известных сюжетов в истории мира, как ты думаешь, почему ее, в принципе, нигде не мусолят и не раскрывают в критических статьях и обзорах? Потому что, по-моему, это прям прямая отсылка на евангельский сюжет.
Я думаю, что он просто не считывается.
Серьезно?
Есть, я думаю, что да. Я думаю,
что вообще Христос... не понял такого, то, что ты сказал.
Ты-то не читал Евангелие, подожди.
Но я же не настолько вообще не оторван от мира, в принципе.
У нас...
Оксан включился пылесос.
Причем интересно, что именно на этих словах у Оксаны неожиданно включился пылесос. Видимо, отключение электричества какое-то. Я надеюсь, что модераторы сейчас, которые отвечают за эфир, они смогли проконтролировать, что там с Оксаной происходит в этот момент. Видимо, да,
сейчас заблокируют. Надеюсь, все хорошо.
Ну да, но почему... Подожди, то есть... Как бы, понимаешь, я понимаю, когда человек мирянин, да, который все-таки как бы много потребляет различные там культуры, не считывает этот сюжет, но когда человек, непосредственно связанный с церковью, не считывает этот сюжет, вот это для меня уже становится странным, потому что, ну, как бы здесь вот оно все, понимаешь, посланник какого-то более продвинутого чего-то приходит в мир, в котором все жестокие и так далее, а чем еще может быть Палестина под римским гнетом в нулевом году нашей эры, и... учит всех впоследствии любви, жертвенности, всепрощению, договоренности и всему прочему, не понят, его пытаются забрать, происходит жертва и так далее, и так далее. Ну, как бы это, мне кажется, что просто, ну, оно здесь напрямую. То есть это самое главное, что я прочел, например, в этом всем. Но, опять же, может быть, я просто сверху надумываю.
Слушай, так, когда ты это все рассказываешь, я сижу, думаю, да, ложится очень много. Но мне кажется, очень часто есть большой соблазн найти какие-то библейские мотивы в произведении, там, где даже их нет. Хотя, опять же, когда ты начал это все рассказывать, оно как будто да. Оно может не считываться, потому что история, ну не про это.
Не про любовь? Она же про любовь.
Про дикость природы. Нет, да про любовь понятно, но не в библейском контексте. Ну
просто когда король лев говорят, что типа все это евангельская отсылка, я такой, где она там,
блин? Все говорят, что это Шекспир.
Ну или Гамлет, да. То есть Гамлет, типа, да. Либо вот... А, ну хорошо, Хроники Нарнии, типа, это вот там, типа, евангельский сюжет, который переложен на фэнтези. Давайте, вот можно так, вот прям в критических
статьях. Про Матрицу-то говорят, вот про Матрицу точно. И Матрица, и там создатели тоже подтверждали это.
А потом пол сменили, да, вот такие вот они. Странные тут... очень ребята.
Мне кажется, или... тема для совсем другой дискуссии.
Оксан, так вот серьезно, ты не углядываешь отсылку к евангельскому сюжету в этом всем? Оксана, видимо, пока что опять отключилась. Ты что ж такое-то, Оксана?
У Оксаны фотография теперь.
Нет. Все, я понял, я больше не буду ничего спрашивать на эту тему у Оксаны. Видимо, что-то не так, видимо... Видимо, Теос Медиа против того, чтобы я об этом...
Слышно меня?
Да, слышно тебя. Но мы боюсь, что если мы опять начнем об этом говорить, ты опять
отключишься. Ага, все.
Я думаю, что давай мы лучше не будем об этом говорить, потому что это как-то уже странно выглядит.
Возможно? Нет, я надеюсь, что...
Возможно ли Что-то подобное, да, по уровню чувств, по уровню эмоционального накала и так далее, сейчас вот в современной отечественной анимации, Антон, как ты думаешь? Или у нас прям совсем другой вектор какого-то развития?
Да вообще я не сторонник того, чтобы обосабливать как-то и отделять нашу анимационную индустрию от анимационной индустрии в общем. Так, точно такие же талантливые аниматоры, режиссеры и так далее делают мультфильмы. Просто у нас немного другой рынок по масштабам, в первую очередь. Ну, и там в связи с последними событиями, ну, немного изолирован от всего остального. Но просто нужен талантливый человек, который возьмет, придет и сделает. А ресурсы у нас просто из-за более компактного рынка, более скромные ресурсы для создания чего-либо. И сам рынок немного функционирует иначе, чем зарубежный, изначально с прицелом на рынок целого мира. И такой подход обязывает немного иначе подходить и к самому созданию. Поэтому это, для меня это звучит, твой вопрос звучит как, а вот наши беспонтовые российские аниматоры что, не могут так сделать? Могут, еще как могут. У нас, не знаю, потрясающие аниматоры, которые достойны работать на топовых проектах мировых. Просто это вопрос, который не имеет одного ответа. Есть ряд факторов, которые тоже не все проговаривать я бы сейчас не хотел. Но, отвечая на твой вопрос, и по накалу, и по качеству, и по всему, всем остальным параметрам, мы более чем способны сделать подобный фильм, и очень надеюсь, когда-нибудь в ближайшем будущем его увидеть.
А я тебе вопрос задал не про качество, потому что, так, понятное дело, что качество-то мы можем такое тянуть совершенно спокойно, и учитывая особенно огромное количество наших аниматоров, которые на все западные студии работают, как бы, и на аутсорсе в том числе некоторые студии. Здесь, понимаешь, очень странно, что у нас нету никаких громких премьер, которые связаны вот с тематикой любви, жертвенности, вот в таком ключе, хотя казалось...
Иван Царевич и Серый Волк 6, разве не про это?
Я не знаю, я пока еще не смотрел. Ты уже смотрел
Иван Царевич? Нет, я и предыдущий ни один не смотрел. Но я уверен, что там точно
про... Первый был хорош, но там не было про вот такую трепетную, нежную любовь, искренность и так далее. Просто премьеры последние, которые у нас происходят, они все направлены как будто на какой-то вот... Мы какую-то взяли, знаешь, волну экшена. Вот «Киберслав» сейчас 31 декабря выйдет. «Чемпионы» 31 декабря выйдет. Что у нас из таких хороших, громких премьер было? Да, там «Барсукот», да, тоже экшен. Что еще можно взять? У меня из башки все повылетало. Ну, полнометражки не берем, там сейчас немножко тяжело с ними разбираться. Там вообще ремейки идут. Вот. Но почему-то у нас как-то все вот в экшен пошло. Хотя, казалось бы, как бы русская культура как раз более восприимчива к вот таким вот...
А «Дикий робот» — это не экшен?
Там в конце,
ни на секунду не останавливается вообще происходящее. Это что? Да, у нас запрос не на экшен, но запрос на вот какую-то мифологию нашу, на ремейки каких-то советских штук. Опять те же «Чемпионы», тот же «Киберслав», это же вся история около богатырская и около...
Советская.
Советская, да. Ничего плохого, я в этом тоже не вижу. Весь вопрос в том, насколько качественно это делается. И ведь из-за того, что у нас более компактный рынок и с меньшими ресурсами, у нас есть меньше возможностей для экспериментов.
Дикий робот, ты считаешь, что это эксперимент?
Ну, конечно. Сейчас вообще любой новый IP – это эксперимент. Особенно в анимации всегда так было. Мы живем в мире, в котором пятые, десятые, шестые части, ремейки, рисованные мультфильмы превращаются в фильмы с CG-графикой или в игровое кино. Конечно, но делать что-то новое, какое-то абсолютно новое произведение, это всегда большой риск. И в анимации это риск тем более огромный. И такие студии, как DreamWorks, Universal, которых выпускают, ну, у них есть ресурсы попробовать. Вот, а давайте попробуем вот это сделать. Потому что никто и никогда не может гарантировать, что мы сделаем эту историю, и она точно зайдет. 100%. Это так не работает. Поэтому я считаю, конечно, это эксперимент. И, к счастью, всеобщему, это очень удачный эксперимент. Опять же, я считаю, этот фильм станет классикой анимационного кино.
Антон, а, кстати, у меня к вам вопрос тогда, как к аниматору. Да. А, вот если сравнить DreamWorks и Pixar, их часто сравнивают, и часто в пользу Pixar, что Pixar, он впереди планеты всей и по рисовке такой гипер-гиперреалистичной, и по сюжетам, что у Pixar сюжет интересный. Говорят, что DreamWorks во всех отношениях более консервативен. Вот если взять «Дикого робота» и с пиксаровской продукцией сравнить, вот как вам кажется, в чье, в соотношении какой студии будет здесь какой-то плюс?
Ну, во-первых, я не настолько погружен в, там, в детали истории этих компаний, тем более, что DreamWorks, насколько я понимаю, основал товарищ из Pixar. Поправьте меня, если это не так. Ну, у Pixar как будто есть уже такой... Они стоят на пьедестале определенном, заслуженном, конечно. И на Pixar смотрят изначально уже, что следующий фильм будет 100% супер кайф. Ну, в этом году от Pixar у нас что, «Головоломка 2». Можно, если мы сравниваем, можно сравнить «Головоломку». Но, опять же, «Головоломка 2» – это сиквел успешного проекта. То есть, первая «Головоломка» была таким же экспериментом, но супер-мега удачно. Они сделали продолжение. Продолжение это, кстати, тоже понравилось. «Головоломка 2» – потрясающий, прекрасный фильм. Ничем не хуже первой части. Но, конечно, как любое продолжение, смотрится относительно вторично. И в этом смысле DreamWorks в этом году со своим «Диким роботом», на мой взгляд, выглядит более выигрышно. Что, ну, на таком уровне сравнивать именно производство, то, как это технически сделано, ну, там это высочайший уровень, что там, что там. Это топ-топовые, топовая картинка, топовая анимация, технологии. На высочайшем уровне там и там. Просто там стилистические некоторые решения разные. И, кстати, да, этот бюджет «Дикого робота» относительно вообще такого фильма, но он супер небольшой. Типа 80... Посмотреть, сколько «Головоломка» стоила, думаю, там сотни миллионов. Навскидку не помню, а в «Диком роботе» 80, и вот так круто. Поэтому как будто в этом году я бы плюсиков больше
поставил. Слушай, ты представляешь, кстати, как ни странно, а «Головоломка» не так много, 200 миллионов долларов. То есть, ну,
по сравнению... 200 миллионов и 80.
Ну, нет, я про то,
это
что...
Это разное.
Типа... Слушай, да, как-то я что-то, по-моему, выпал из анимационных бюджетов, потому что я что-то как... Ну, там, правда, да. А «Головоломка 2» принесла еще 1,5 миллиарда долларов.
Это да.
Дажечка, да. Но, слушай, а у DreamWorks, мне кажется, у них, по-моему, и выбора нет. Им надо экспериментировать, им надо находить что-то новое, потому что они как... Попытки просто делать 3D, они не в любом случае проиграют и Диснею, и Пиксару, естественно. Потому что, ну, как бы те законодатели, это как бы...
Слушай, у них есть Шрек, как минимум. Да. Они могут... У них есть как это, дракон этот, как приручить дракона. У них там тоже есть франшиз, на которых они могли ехать и ехать. Ну, понятно, Шрек 5 там выходит и так далее. «Как приручить дракона» кино теперь мы посмотрим. Но, по-любому, Дисней, с Диснеем тягаться не вариант вообще никому. Это вот тот монстр, который затмил собой все и всяк. Но при этом, мне кажется, DreamWorks вообще прекрасно чувствует и может тоже заполнять именно на пятки еще этот. Illumination теперь наступает.
Так Pixar же уже часть Диснея, насколько я помню.
Да, конечно, давно.
Да, они были куплены, выкуплены, но, что интересно, как бы производство немножко разное. То есть, когда это выходит диснеевская анимация, несмотря на то, что там работают ребята из Pixar, это как бы Disney. Pixar за собой оставил право производить такие вещи, как там элементарно, как она там называлась правильно, душа и так далее. Ну, то есть, все те вещи, которые как бы более такие сложные по теме и развернуты.
Disney, вот, как кстати, кстати, как будто Disney вот может себе позволить экспериментировать руками Pixar, делать что-то новое, делать какие-то новые проекты. А своими руками делать вот эти вот это все, что они делают.
Ну, ты знаешь, вообще-то история как бы того, что делал Дисней последние годы, она вообще-то довольно удручающая. То есть,
удручающая, как бы, конечно.
Там что Wish, что этот Strange World, это вообще был какой-то... Это была катастрофа, и, к счастью, это был кассовый провал. Я прям очень обрадовался, когда увидел, что он провалился все-таки в кассе.
Я вообще люблю... Превращение в фильмы, все, что можно превратить в фильмы. Все решают деньги, они же сняли вот изначально, с чего они начали. Конечно, Маугли был первым, но потом Короля Льва они сделали CG, он там триллион миллиардов заработал, они такие, ну, все, понятно. Значит, теперь все, что можно сделать в виде фильма. Аладдин потом вышел, он тоже был успешным кассово. И они поняли, что теперь мы превратим в фильмы все, что у нас есть, мы сделаем в фильмы. Опять же, люди идут и платят из чувства ностальгии. Родители ведут своих детей, потому что вот я когда-то в детстве смотрел вот этого Аладдина, сейчас я пойду и вспомню, как оно было, и детям своим покажу. Дети уже через 30 лет стали дядями, тетями, которые могут себе позволить там, сходить в кино и купить где-то что-то и так далее. Дисней же это бизнес в первую очередь. Не совсем про нести доброе вечное и создавать что-то потрясающее художественное. Ну, как бы деньги зарабатывают. Но при этом могут себе позволить сделать какие-нибудь вот элементали. Отвратительный, на мой взгляд, вообще вот худший фильм Pixar за последнее время.
Вот поэтому хорошо, что DreamWorks, да, имеет свободу как бы действий, на самом деле, на рынке, потому что как бы они все прекрасно помнят, что у них был какой-то, знаешь, жуткий период, там, лет 10, когда они пытались...
Да.
Быть да. добрыми, такими классными, вот, традиционалистами, и такими всеми ортодоксальными, нейтральными. То есть, как бы мы сделаем просто хороший фильм, никуда не будем лезть, экспериментировать. Что-то как-то вот мы забыли, что у нас когда-то были Шрек и Анц, которые были совершенно абсолютно хулиганские, вообще взрывные. И только вот 2 года назад, получается, когда наконец-то выходит «Кот в сапогах. Последнее желание», mm-hmm. когда они такие, типа, а почему бы нам не поговорить про смерть с зрителями? Вот мы поговорили о смерти, потом мы поговорили... Что у них следующее вышло? А, ну, «Bad Guys», да, про раскаяние. Теперь мы поговорим про любовь. И вот начинается вот такая... Мне даже реально интересно, что DreamWorks дальше как бы покажут. Я не смотрел, какой у них план, в принципе, на дальнейшие релизы. Но они как будто, знаешь, вот решили, типа, а будем-ка мы в удовольствие себе работать и рассказывать очень трогательно, остро и вот так, как хочется это режиссеру сказать.
Ну, да мне вообще кажется, это так не работает. Ну, ты думаешь, они собрались и такие, давайте расскажем миру про любовь?
Ну, конечно, нет.
Или про смерть в рамках «Кота в сапогах 2»?
Но дадим
они собрались режиссеру... такие, у нас есть «Кот в сапогах», которого знают вообще все. Давайте-ка мы сделаем мультфильм про него. То есть, ну, это, опять же, не взаимоисключающие понятия. Типа, можно сделать что-то с целью заработать, но при этом дать это талантливому режиссеру, который это еще и круто сделает. Поэтому я вношу долю рационализма в ваше обсуждение.
Оксана, твое... У нас осталось последние 2 минуты этого разговора. Какие-то выводы по поводу «Дикого робота»? Робота. Вообще, в принципе.
Хобота.
Я бы поддержала критику тех комментаторов, которые говорят о том, что как-то странно, что все собрались у одного костра, у одной хижины, при том, что это дикая природа. И все не только на момент зимовки договорились о том, что будут жить дружно, но и вообще на всю дальнейшую жизнь, получается, так договорились. И это смотрится не слишком реалистично, не с точки зрения реализма, какой реализм у нас животные разговаривают, а с точки зрения того, как психология работает. Но с другой стороны, я понимаю, чего авторам хотелось сделать. Им хотелось показать, что любовь и доброта в этом мире могут победить. Мне кажется, правда, более удачным то, что они, создатели, сделали фон, на котором показали, как те, кого общество отвергает по какой-то причине, ведь это наше семейство из робота Лиса, привет Зверополису, кстати, они, правда, очень похожи, как многие комментаторы замечали, да, там Ник из Зверополиса и Финк, вот, и Гусенок, они все какие-то не те, они все отвергнуты тем сообществом, которому они вроде бы принадлежали. Мне кажется, очень хорошо сделано то, что они себя не ведут как жертвы. Вот это прям очень здорово, особенно если иметь в виду культуру жертвы, которая сейчас сложилась. То есть хочешь вписаться, ты делаешь что-то хорошее и полезное, и благодаря этому ты разворачиваешь к себе тех, кто тебя раньше отвергал. Это не всегда работает, не сразу, не линейно, и это тоже показано, но это работает. Я прям очень радуюсь, когда кто-то не страдает, а что-то делает полезное, и благодаря этому занимает свое место. Вот это вот во всем фильме для меня это, пожалуй, самое ценное.
У нас сегодня в гостях был аниматор, анимационный блогер и преподаватель анимации Антон Прошин. Наша ведущая была наша главред Оксана Куропаткина. Я ваш хост, вечно недовольный бородач Олеж Никитин. Сегодня мы имели радость говорить о полнометражном фильме «Дикий робот» компании DreamWorks. Я дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас еще есть послесловие, которое вы сможете найти в наших социальных сетях. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие. С вами была передача «Гигзона» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в следующем году, в 2025, в понедельнике в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики. Все будьте здоровы.
Пока.